Второе. Осужденная. Проходили дни. Мария оставалась все в том же углу. Она свыклась с ним. Она не кричала. Она не плакала. Все ощущения жизни уснули в ней. Постоянно всплывала единственная мысль. Он не придет. Несколько раз ей смутно казалось, что она видит перед собой Франсуа и Анри, то обоих вместе, то одного или другого порознь. Что они ей говорили? Она не слышала. Потом как-то раз она поняла, что они ей грозят. И в этот раз, когда они исчезли, вошли тюремщики, заставили ее выйти. Она поднялась по лестнице. Она вновь увидела дневной свет. Ее поставили между двумя стражниками. Она шла, не понимая, и она вступила в темный зал, где собрались люди, одетые в черное. Один из них задавал ей разные вопросы. Между прочим, ее заклинали ответить, с какого времени она вступила в сношение с демоном и подписала ли она договор с ним. На все вопросы Мари лишь качала головой, не отвечая. Это продолжалось, без сомнения, долго, потому что к концу в зал внесли светильники. Затем два алебардщика схватили ее за руки, заставили встать на колени, и один из людей принялся очень быстро читать какой-то пергамент. Все это проходило у нее перед глазами, как смутная картина с убегающими линиями, наполненная тенями. Она не понимала, что вокруг нее происходит.
А это был трибунал церковного суда. И то, что читал этот человек, было ее приговором. Мари была осуждена к сожжению живьем на Гревской площади, и она должна была подвергаться допросу до тех пор, пока не объяснит природу ее сношений с силами ада. После чтения приговора она была возвращена в камеру в Тампль. Дни за днями, еще дни и ночи проходят. Часы, похожие один на другой, минуты нескончаемые, как вечность. И месяцы прошли с той ночи, когда Рено уехал в Монпелье. В одну из тех минут, когда она, шатаясь, вышагивала по камере, дверь растворилась. Тюремщик, впустив двух человек, поставил фонарь в угол, склонился до земли и в таком положении удалился. Мари, удивленная, взглянула на двух визитеров и, тотчас же узнав их, перестала заниматься ими. Без сомнения, то, что имели сказать два принца, было ужасно. Целую минуту они колебались, решился Франсуа. Он подошел к Мари и взял ее руку. Анри в тот же миг с движением яростной ревности схватил другую руку жертвой.
«Мари,
«Выслушайте нас», — сказал Франсуа. «Мы два брата, и мы ненавидим друг друга, потому что вы возбудили в нас одинаковую любовь. Это странное обстоятельство, Мари, что два брата одновременно влюбились в вас». Он захлебывался. Возможно, заря нерешительности спустилась на его душу. Но в этот момент Анри, его брат, Анри, его соперник, заговорил. «Да, это странное обстоятельство. И его одного довольно, чтобы продемонстрировать ваши сношения с адскими силами. Вот почему король хочет, чтобы вы были допрошены».
«Допрошена?» — лепетала Мари, вырывая свои руки у двух братьев.
«Да», — поспешил вставить слово Франсуа, «а допрос — это пытка».
«Пытка?» — вздрогнула несчастная.
Анри и Франсуа задыхались, но их физиономии хранили дикое упрямство, неумолимое, смертельное порождение предельного вожделения. «Мари», — продолжал Франсуа, — «мы решились вырвать вас сначала у пытки, затем у костра. Если вы хотите, вы сейчас же выйдете отсюда».
Мари медленно подняла свою затуманенную голову. Два брата содрогались.
«Богатство! Достоинство, свобода!» — бурчал Анри. «Чтобы поменять ваше убожество на блеск, вам стоит сказать одно слово. Потом кто-то из нас явится к вам один. Мы решились взяться за оружие, и победитель, единственный, получит право обеспечить ваше счастье».
«Отвечайте, Мари», — проскрипел Франсуа.